очень богатые, это, конечно, авансом сказано.
Сейчас несколько спикеров всплакнули.
Как называет меня партнер в моем бизнесе, творческим раздолбаем.
Почему и зачем?
Потому что вопросов на самом деле очень много.
Как вы это делаете?
Добавляя деньги и супер, и резкий рост.
И об этом мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я являюсь основателем компании Sellerboard. Приветствую вас на Sellerboard Show. Немного слов о нашем основном, главном и единственном партнере Sellerboard. Sellerboard – это сервис анализа прибыльности для Amazon-продавцов. Это самый точный сервис анализа прибыльности, а также это inventory management, это бесплатный сервис Super Scout, это Moneyback и много других сервисов, автореспондер, которые вы получаете всего лишь за $19, пакеты начинаются от $19. Пожалуйста, под этим видео вы найдете ссылку и получите один месяц абсолютно бесплатного использования этого замечательного сервиса. Спасибо Sellerboard за существование Sellerboard Show. А мы приветствуем нашего молодого и уже очень богатого гостя. Паша, привет.
Привет.
Как тебе мое вступление и описание тебя?
Спасибо, конечно, но очень богатый, это, конечно, еще авансом сказано.
Об этом мы сегодня и поговорим. Давай, значит, по моей уже традиции постараемся поделиться с нашими слушателями, потому что у нас многие слушают нас как подкаст, и с нашими зрителями на YouTube-канале. Поделимся и расскажем им коротко твою бизнес-историю. Во-первых, как давно ты пришел, собственно говоря, в бизнес Amazon, и с чего ты начал, чем ты занимался до этого, и какие-то цифры, которыми ты готов поделиться, там, количество сотрудников вашей компании, партнеров, твой оборот, чтобы все понимали там примерно точку, где ты находишься сейчас.
Да, смотри, начинал я обучение, скажем так, свой путь в Amazon самостоятельно. После недолгого обучения по бесплатным видео, это было где-то, наверное, 3-3,5 года назад, я понял, что было бы неплохо у кого-нибудь выучиться этому. На тот момент у нас существовала хорошая компания, на мой взгляд, все-таки хорошая, Nobel Consulting Group. Я был в третьем потоке ее выпускников, и группа мне это дала достаточно много. То есть я один из первых, у кого появились результаты в этом потоке, но дальше там 5-6 занятия я не пошел, потому что мне было очень интересно узнавать все самому, набивать ошибки самостоятельно. Я сам по себе не очень люблю теорию. Мне сложно сфокусироваться и попробовать что-то выучить. Мне сложно слушать спикеров на конференциях. И сам
сейчас
я
несколько,
уже...
Сейчас несколько спикеров всплакнули.
Да, как бы я сам вот спикер уже, можно сказать, по Амазону, то есть у меня было несколько выступлений как офлайн в Минске, так и на конференциях, но я понял, что говорить мне проще, чем слушать, например, на этих конференциях. И мне гораздо больше там информации дается на нетворкинге и вот во время кофе-брейков, чтобы пообщаться с этими же людьми. В этом случае они обычно дают больше информации тогда, когда ты можешь дать им эту информацию. Вот. И после этого обучение было по дропшиппингу. У меня была недолгая история по дропшиппингу. Я работал 3 месяца, после чего я получил бан по Inauthentic. Мне кажется, все так начинали свой путь в дропшиппинге. После этого я перешел на private label. Деньги получилось спасти. 7-8 месяцев я работал по private label, запустил 4 товара, получил какую-то более-менее неплохую прибыль. И, скажем так, так как я уже говорил, что учиться мне не очень хотелось, мне все время казалось, что где-то лучше, чем там, где я. Я перешел на онлайн-арбитраж, ритейл-арбитраж точнее, после чего я перешел на онлайн-арбитраж с Китаем, потом снова PL, и вот путем таких гуляний по разным стратегиям я остановился на онлайн-арбитраже с Китаем, который сейчас, в общем-то, и является ключевым направление в моей компании.
Ну, давай тогда сразу скажу, задам вопрос. А вот ты говоришь, погулял, попробовал. Ну, наверное, ты сделал для себя какие-то выводы и там рассуждал на эту тему. Почему ты в итоге остановился именно на онлайн-арбитраже?
Остановился я на этой стратегии, потому что мне кажется, что в этой стратегии проще всего быть творческим раздолбаем. Как называет меня партнер в моем бизнесе, мне действительно гораздо проще что-то придумывать, что-то реализовывать, чем скрупулезно смотреть, там, выстраивать PPC-рекламу или делать там какой-то анализ листингов для дропа. Мне проще влезть, попробовать, получилось, не получилось, пошли дальше.
То есть, короче, можно сделать вывод, что выбирая стратегию, нужно использовать не просто какие-то универсальные доводы, но еще адаптировать и примеривать на себя и с учетом собственных способностей, собственного характера и собственных вкусов в бизнесе выбирать стратегию под себя. В общем, тебе хорошо, хорошо село это все, я так понимаю.
Да, обязательно. Я уверен, что бизнес, он все-таки каждому человеку свой, и то, что нравится мне, не обязательно может нравиться другим амазонщикам. Кто-то может считать, что это недолговечно, кто-то может считать, что как так можно там много делать на онлайн-арбитраже, за эти же деньги можно запустить PL и работать в этом очень классно и перспективно. А кто-то считает, что смысл создавать PL, если можно там на дропе это все делать. Как бы поэтому я остановился на той стратегии, которая мне ближе к душе.
Понял. Скажи, пожалуйста, Паш, если я не ошибаюсь, у вас есть склад в Америке?
Да, все верно. Мы открыли склад буквально, наверное, 4, может быть, 5 месяцев назад. Открыли его для себя, то есть мы не предоставляем пока что услуги. У нас было 3 клиента, скажем так, эти 3 клиента просто наши там товарищи, друзья, амазонщики, которые обратились и сказали, помоги, вот такая вот ситуация. У нас как раз около Лос-Анджелеса в Калифорнии склад, им эта локация очень была интересна, удобна. Плюс мы, учитывая то, что на начальном этапе у нас была не сильная загрузка нашими товарами, мы могли обрабатывать это все, допустим, там, в первый день весь приход, и людям это было очень классно, удобно, потому что мы предлагали условно очень низкую цену на рынке и предлагали им достаточно быстрый customer service. Но, опять же, это дальше пока не идет, мы не развиваем это как услугу, это больше вот для нас, для себя.
Давай вот тут остановимся подробнее. Я правильно понимаю, ты живешь в Беларуси?
Да, все верно.
Вот, и вот стены, которые я сейчас вижу, это белорусские стены, вот за тобой.
Да, белорусские стены, сзади двое часов, угу. Одни Минск, вторые Лос-Анджелес.
Замечательно, замечательно. Давай так, два вопроса, я бы сказал, две категории вопросов. Первое, почему и зачем, раз ты не развиваешь это как услугу, вы решили открывать склад там, а не воспользоваться сервисами, да? И второй вопрос, это летал ли ты для этого в Америку или все это вы сделали удаленно, и если удаленно, то как-то пошагово расскажи как.
Так, мы это открыли, я это лично открывал удаленно, потому что я в США ни разу не был, но у меня летало два моих партнера, которые делали это физически там в США. Сделано это было для экономии, так как в определенный промежуток времени, а конкретно вот буквально за месяц, за два до открытия склада в США, мы поняли, что мы тратим денег на преп-центры больше, чем нам бы стоило содержание этого склада в месяц. И по итогу так оно и получилось. Мы сейчас экономим там от 7 до 15 тысяч долларов в зависимости от месяца на том, что у нас есть собственный склад.
Когда я слышу, что кто-то экономит 7-15 тысяч долларов, вот, я сразу примерно прикидываю твои обороты. Как у вас вообще принято с партнером? Вы делитесь ими с общественностью?
С общественностью как до этого как бы особо не делились. Один, наверное, раз, когда я делился полной информацией, полной статистикой, это был была конференция в Днепре, Днепрофест. Основным условием было то, что эта конференция не записывается, она никуда не идет дальше, поэтому в тот момент я был спикером, который выступал по теме финансов и по теме развития крупного бизнеса на Amazon, то есть как бизнес на Amazon превращается из самозанятости в настоящий бизнес. И там я делился своими показателями.
Это подсказывает мне, что раз мы записываем, здесь ты не готов поделиться, значит, этой информацией, но хотя бы скажи, это 6 или 7 цифр?
Зависит от чего мы смотрим, месяц, год.
Давай год.
Если год, то больше 7.
Больше 7 цифр.
Да.
Замечательно, замечательно. Это очень интересно, потому что, ну, открывать свой склад при недостаточных оборотах, собственно, для этого преп-склад и нужен. Вот. Понятное дело, что когда аутсорсинг-компания тратит уже и забирает у тебя денег больше, чем in-house, значит, созданный тобой сервис, это, наверное, пора сделать. Но не занимает ли это... Ведь деньги – это не все. Даже я сейчас говорю о том, что, конечно, здорово сэкономить, но не занимает ли это ресурсы временные, не отвлекаетесь ли вы, значит, на управление этими людьми, и не стоило бы это время потратить, например, там, на больший фокус на core-бизнес часть?
На данном этапе у меня 4 партнера в бизнесе на Amazon. И я являюсь единственным управляющим, скажем так, операционным партнером, который занимается исключительно увеличением продаж на Amazon. 3 других моих партнера с трудом различают дропшиппинг, онлайн-арбитраж и private label. Поэтому у нас очень четкое разделение. Один партнер отвечает за финансы, другой партнер отвечает за команду, за построение команды, за открытие, допустим, того же склада. Третий за связь с общественностью отвечает за то, чтобы у нас закрывалась вот эта вся операционка, которая не на Амазоне происходит. Потому что вопросов на самом деле очень много. И я понимаю то, что если бы я был один без партнеров, то я бы не открывал собственный склад. И я бы понимал, что я просто это все не вытянул бы.
Понятно. То есть, опять-таки, так как мы пытаемся сделать этот подкаст полезным, я там периодически делаю выводы из наших с тобой тем обсуждаемых. То есть, понятно, то есть, если у вас много партнеров, есть возможность кому-то сфокусироваться на этом, то, конечно, иначе расфокус может плохо повлиять на результаты. Окей, расскажи нам про майку. Что там за майка? Я слышал такая интересная история.
Да, я был на 3 конференциях уже в майке, при помощи которой я ищу партнеров. Это майка, то, что у меня есть 150 тысяч долларов. Ищу, в кого можно проинвестировать по стратегии онлайн-арбитраж или private label. Дропшиппинг изначально мы не рассматривали, но получилось так, что одно из направлений у нас все-таки запущено по дропшиппингу. И мне говорили люди то, что да ладно, это не работает, это уже никому не интересно, все ушли там в социальные сети и так далее, кто там что будет читать на майке, кто будет тебе в это верить. Но получается, что статистика такая, за 3 конференции у нас достаточно большое количество обращений, 7 вариантов сотрудничества мы проработали достаточно досконально, и 4 партнерства уже запущены. Причем одно из которых уже вышло на 180-190 продаж в сутки. Это стратегия wholesale, онлайн-арбитраж США. Ну и остальные стратегии, они показывают чуть меньший результат, но показывает то, что людям интересно развиваться, и люди хотят строить большой бизнес, потому что я, когда предлагаю партнерство, я никогда не предлагаю какую-то свою стратегию на Amazon. Мы начинаем партнерство только если у человека есть непосредственно уже готовая стратегия на Amazon, по которой он продает, но не может продавать больше по одной из причин. Первое – недостаток денег. Второе – недостаток опыта в управлении, в построении команды. Третье – недостаток опыта в построении финансового отдела, чтобы человек вообще понимал, зарабатывает он что-то или он в холостую работает. И вот эти все функции мы дополняем человеку, и получается так, что наше сотрудничество не делает 1 плюс 1 равно 2, а оно делает как минимум 10, и рост продаж идет у человека, соответственно, он зарабатывает больше, даже учитывая, что мы получаем тоже какой-то процент в этом бизнесе.
Когда ты говоришь «мы», ты говоришь о своих трех других партнерах, и вы находите к этим трем другим партнерам, или эти три других партнера – это они есть, которых ты нашел с помощью этой майки?
Нет, три «мы» – это команда про Amazon. Нас уже 24 человека, то есть я и моих три партнера плюс 24 человека, которые локально находятся либо в офисе в Минске, либо в офисе в, около Лос-Анджелеса. И это только офлайн, скажем так, сотрудники. Мы очень редко прибегаем к удаленным сотрудникам, скорее даже вот такую на частичную работу. И когда мы с людьми делаем партнерство, то мы выступаем, в общем-то, в лице целой команды, поэтому я всегда привык говорить «мы», потому что лично я, например, не делаю разбан аккаунтов и не пишу апелляции. Для этого у нас в компании есть юридический отдел, который состоит из 7 человек, и эти люди непосредственно делают всю эту работу от аналитики до написания.
То есть правильно ли я понимаю, что нас смотрят люди с хорошей моделью, которые чувствуют, что им не хватает каких-то компетенций, и они понимают, что они бы хотели вот этого эффекта синергии, о котором ты говоришь, соответственно, выйдя на тебя, они говорят: слушай, вот мне не хватает компетенций в этих темах, давайте, может, мы там запартнеримся, я там предложу нашему партнерству вот эти идеи, вот эти компетенции, а вы закроете вот другие, и вместе мы там получим эффект синергии. Вы до сих пор открыты вот к таким партнерствам?
Да, мы открыты, но на этом этапе мы начали гораздо более тщательно отбирать проекты, выбирать проекты, которые могут выстреливать на большие продажи, на 1000, на 1500, на 2000 продаж в сутки, потому что мы уже знаем как минимум одно такое направление, которое является нашим основным, и оно нам приносит именно такие показатели. Поэтому, если раньше мы начинали сотрудничество там, с более мелкими продажами, там 50-100 в день нас вполне устраивало. Сейчас мы понимаем, что гораздо проще строить крупные команды и получать гораздо больше продаж по каждому из направлений.
Звучит как своеобразный стартап-инкубатор. Вот, только в сфере Amazon, когда юные стартаперы, начинающие, или, может быть, не юные, но, опять-таки, там, лишенные определенных компетенций, приходят в этот инкубатор, начинают вариться в нем, общаться с гуру, значит, управления, финансов, юриспруденции и так далее, прокачивают свои скиллы и, как следствие, становятся частью большой команды и создают нечто большое. Такой инкубатор, как ты считаешь, мое описание подходит?
Я думаю, что это не совсем инкубатор, потому что мы как бы мы даже не поглощаем людей, то есть мы все-таки считаемся партнерами, мы работаем с ними в партнерстве, и мы находимся, на мой взгляд, на абсолютно равных позициях. Просто кто-то выполняет одну функцию, кто-то выполняет другую функцию.
Стартап-инкубаторы тоже не поглощают, как мне кажется. Ну ладно, в общем, не будем пытаться дать какое-то четкое определение. Плюс-минус понятно, что вы делаете. Вот ты несколько раз повторил выражение «тщательный отбор». Это очень интересно. Тщательный отбор партнеров. Да, что было 7, вы провели тщательный отбор, выбрали 3, а сейчас проводите еще более тщательный отбор. Расскажи, пожалуйста, на что вы обращаете внимание, на какие показатели, как вы это делаете? Очень интересно.
Ну, во-первых, мы смотрим на то, как быстро человек смог достичь какого-то результата непосредственно в своем направлении. Мы смотрим на то, как агрессивно, скажем так, он инвестирует свои средства боится он их туда инвестировать, в этот проект, или не боится. Отдельно у нас финансист на данном этапе уже проводит собеседование лично с каждым, для того, чтобы понять вообще, устойчива ли эта модель, понимает ли человек, как это развивать, или он хочет просто протестировать на наших деньгах, как развивается это направление. То есть если он, мы видим то, что человек хочет просто протестировать, то, к сожалению, это не наш путь. И может показаться так, то, что вроде бы мы просто ищем что-то уже готовое, но пока мы не встретили ничего вот такого вот готового, что просто бери, добавляй деньги, и супер, и резкий рост. В каждом направлении нужно добавлять что-то, кроме денег.
А вы инвестируете 100% или у вас разные условия?
Обычно мы приходим, зависит, конечно, от кого с кем, по-разному с разными людьми. У нас есть направления, в которых мы инвестируем в равных частях, у нас есть направления, в которых мы инвестируем почти все. То есть если мы говорим про то, что мы выбираем рабочие направления, то логично, что в них уже есть 3, 5, 10, 15 тысяч долларов. И эти деньги остаются там, как часть людей, которые внесли это. И, соответственно, мы после этого добавляем какие-то свои инвестиции и считаются как общие инвестиции уже.
Вы оформляете каждое партнерство как отдельное юридическое лицо?
Это оговаривается отдельно с разными людьми, то есть где-то это физический аккаунт, как только это выходит на более-менее высокий уровень, то да, это обязательно юридическое лицо США, естественно.
Так как опережаешь мой следующий вопрос, какая юрисдикция? США где? Делавэр?
Наша компания находится в Делавере, но сами мы находимся в Калифорнии территориально, поэтому какой штат особо не имеет никакого значения.
Смотри, мне нравится ваша философия партнерства, да, как видение развития. И я хотел бы сказать, что оно мне глубоко симпатично, у меня тоже есть партнеры, и я считаю, что всегда 1+1, если партнер правильный, это 3, 4 или даже 10, как ты говоришь. У меня следующий вопрос по поводу юридической части. Если я не ошибаюсь, вы оказываете, и ты даже упоминал сегодня об этом, услуги юридические, да? Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом, какие именно, вот, как вы это делаете?
На самом деле сейчас достаточно большой перечень услуг, но в основном это все направлено для улучшения бизнеса на Amazon. То есть сейчас это разбаны, это предоставление там авторизационных писем, если они необходимы, это регистрация компании, открытие счета. В принципе, мы стараемся сейчас закрыть все потребности амазонщиков, которые вообще могут быть на рынке. И сейчас мы хотим ввести новую услугу. Сейчас я просто вот провожу опрос там на своей странице. В принципе, у людей интересно ли было людям получить, скажем так, юриста. Вот у тебя есть юротдел, условно, из 6-7 человек, у которых огромный опыт и которые развиваются ежедневно. Но при этом ты платишь просто какую-то небольшую фиксированную сумму, которая является меньше, чем зарплата одного юриста, и тебе не нужно содержать его в офисе, нигде не нужно содержать, и при этом все твои вопросы по аккаунту решаются в приоритетном порядке. Сейчас мы рассматриваем вариант запуска такой услуги, но пока лично для меня непонятно, на каких условиях с людьми это запускать, потому что завязываться на процент от аккаунта или делать какую-то фиксированную стоимость, потому что сложность аккаунта с миллионным оборотом и сложность аккаунта с тысячным оборотом, или, например, это private label или это контрафакт, абсолютно разные есть у людей стратегии и разная сложность.
Возможно, стоит сделать несколько пакетов, там, в зависимости от оборота и прочее, там, количество часов. Вот. Ну, интересно, интересный такой подход, как виртуальные ассистенты, только в юриспруденции. Вот. Может быть, стоит посмотреть на модель, которую предлагают компании, которые предлагают виртуальных ассистентов, и что-то оттуда почерпнуть. Ну, не знаю, вам виднее.
Ну, да, это мы уже будем придумывать. Пока что не понимаем как-то до конца. упаковать.
Но звучит интересно, как любой, в принципе, аутсорсинг, когда у тебя есть возможность там, да, сэкономить. И, хорошо, смотри, по поводу структуры твоей компании. Всегда начинающим, да и продолжающим, и любым вообще продавцам, и любым бизнесменам важно отдавать себе отчет, где они находятся структурно сейчас, то есть что представляет из себя структура их бизнеса, структура их компании сегодня, и какой их следующий шаг. Не третий, пятый, десятый, да, а вот отдавать себе отчет, какой их следующий шаг, да. То есть и понимание, какие модели вообще бывают, и кто как организует, у себя работу, операционку, и вообще каких сотрудников нанимает, какие штатные единицы присутствуют в бизнесе, это понимание дает возможность человеку принимать правильные управленческие решения уже сегодня, потому что он понимает, что из себя будет представлять его компания в будущем. Из этого к тебе вопрос. Расскажи о структуре вашей компании, да? Вот какие есть у вас штатные единицы, какие есть должности, кто за что отвечает. Поделись, пожалуйста, с нами.
Хорошо. Вообще, как бы мы идем по такому пути, то что у нас появляется человек, ну, начинали идти по такому пути, у нас появлялся человек полного цикла, то есть, условно, это ресерчер, который мог найти товар, который мог закупить этот товар в Китае, который находил листинг, который решал все проблемы с листингом, который был и кастомер-сервисом, и делал, условно, продажи там полного цикла и получал за это процент. После чего мы поняли, что это не совсем интересно и не совсем правильно, потому что человек, который будет выполнять разные действия с абсолютно разных категорий, он будет тратить на это много времени. После чего мы начали включать разделение, и вот сейчас мы пришли к той структуре, что у нас есть отдельный отдел закупок, который оформляет непосредственно все заказы, который делает поддержание склада, который ведет переговоры с нашими поставщиками, который договаривается на рассрочку. Сейчас у нас строится отдел финансов, люди, которые будут отвечать за привлечение кредитов, за привлечение займов, которые за отчетность по бизнесу будут, ну, уже как бы есть, он слабо работающий, то есть там пока что 2 человека, хотя для наших оборотов уже было бы неплохо иметь как минимум 4. Отдельно у нас есть, понятно, что люди, которые отвечают там на складе. Отдельно у нас есть люди, которые являются руководителями направлений непосредственно на Amazon, которые распределяют указания, можно сказать, или распределяют задачи между людьми, которые являются непосредственно исполнителями по тому или иному направлению. То есть прямой контакт у меня идет с руководителями направлений, и эти руководители направлений уже более-менее научились самостоятельно распределять, иногда с моей помощью распределять эти задачи, которые идут уже непосредственно на либо ресерчера, либо на человека там кастомер-сервиса и других абсолютно людей, которые занимаются тем или иным функционалом. Ну и отдельно юридический отдел, который решает все вопросы с нашими аккаунтами в день, когда они появляются. То есть основное условие было такое, что мы, конечно, сейчас запустили услуги по разбанам и стараемся отвечать всем сотрудникам в течение 5 дней. Там, каждая новая апелляция в случае отказа либо там каких-то дополнительных запросов. У нас внутри сейчас это работает в течение 2 дней внутри компании, то есть в случае прихода там какого-то policy warning или каких-то других вопросов на аккаунт, юрист должен дать какое-то решение в течение 2 дней. Точно так же мы стараемся этот сервис передать клиентам, но пока что мы с этим не справляемся. Возможно, когда мы добавим, может быть, 2-3 юристов дополнительно, а это, как я думаю, уже будет где-то в середине августа, мы сможем предоставлять такой сервис всем.
Очень интересно, спасибо большое тебе за такое подробное описание. У меня родилось два вопроса на базе этой информации. По поводу денег и по поводу юристов еще. Давай деньги на второй план наставим. По поводу юристов. Вот ты говоришь, появляется письмо, там, предупреждение, warning, и в течение 2 дней там, они должны дать результат. Что они делают? Можешь ты детально описать? Вот что делает юрист? Куда он пишет? Что он пишет? Потому что ну, большинство людей считает, что получив какое-то предупреждение от Амазона, Амазон — это глухая стена, и там, куда бы ты там ни звонил, писал, то есть они там какой-то черный ящик, и в этом черном ящике что-то происходит, и что бы ты там на своей стороне, там, юрист, ты не юрист, что бы ты ни делал, в этом черном ящике что-то произойдет, и тебе выпадет решение. Хорошо, если хорошее. Вот, а оказывается, я так понимаю, да, есть какие-то маги и волшебники, юристы, которые что-то с этим черным ящиком делают, и что из него выпадает более благое решение. Вот расскажи мне, что делают эти волшебники?
Смотри, у нас по каждому бану, по каждой ситуации, по каждому уведомлению, которое приходит на Amazon, с которым мы сталкивались, по крайней мере, у нас есть четкая инструкция у юристов. Наверное, вот самое крупное, с чем мы не сталкивались, это манипуляция документами. За этот бан мы не брались еще ни разу, потому что лично мы с ним ни разу не сталкивались, у нас такой проблемы нету, поэтому пока что мы туда не лезем. На все остальное у людей прописана четкая инструкция, в какой день они должны написать, что, какие пункты по аккаунту они должны изучить. Где-то продажи, где-то отзывы повлияли, где-то voice of customer, где-то нужно просто посмотреть рефанды. Может быть, это там конкурент, не конкурент. По всем этим триггерам они проходят, собирают эту информацию, делают непосредственно примерный план своей апелляции. В случае, если это, например, уже бан, и это что-то более сложное, то берется какая-то дополнительная информация там, по Амазону по каким-то смежным направлениям, то есть, возможно, там просто negative customer experience там, слишком часто начал появляться, по итогу нам пришла интеллектуалка, и после этого пришел бан. И оказывается, что Amazon хочет узнать не только то, что почему нам пришла интеллектуалка, а он еще хочет узнать, почему у нас так много negative customer experience. И мы описываем просто все конкретные проблемы, которые бывают в Амазоне. Ну, все они обычно в Performance Notification есть, либо большинство. И на каждую ситуацию просто четкая инструкция, когда он должен написать, через сколько дней он должен позвонить, что он должен сказать, когда он должен продублировать, когда он должен продублировать это кейсом, когда на почту там, Notice Dispute, когда на почту Seller Performance. И ну, это действительно просто каждая ситуация разбирается сначала индивидуально, а потом делается в шаблон. Но, опять же, шаблоны — это шаблоны действий. Я имею в виду написать апелляцию, сделать через 3 дня звонок, через 2 дня еще один звонок, а через 2 дня еще одну апелляцию. Это шаблон действий. Но вот только эта апелляция, звонок, звонок и апелляция, они должны быть уникальными для каждого случая.
А тут уже нужна компетенция как юриста, потому что мой был вопрос, слушай, ну если есть такая инструкция, там, посадите вы хомячков и все, и они будут это делать, а оказывается, нужно быть юристом, потому что, как ты правильно сказал, что внутри, это уже немножко магии, как правильно сказать, как правильно написать.
Да, после 50 банов мы сели с вот, нашим начальником юротдела и начали общаться на эту тему, то, что как можно это сделать там, быстрее все это. Она говорит, слушай, мне кажется, что сейчас еще там пару десятков, двадцатков банов мы сделаем, разбанов точнее, и, наверное, мы сможем сделать какого-нибудь бота в Телеграме, в котором ты загружаешь всю информацию там четко-четко по пунктикам. Он тебе выдает апелляцию, которая будет заходить. Через 150 успешных разбанов мы поняли, что нет.
Я понял.
И как это все устроено, нужно разбираться с каждым кейсом отдельно, потому что даже такой список вопросов не сделаешь, как где ты узнаешь все.
В общем, вы максимально автоматизировали, но без правильного человека с правильной компетенцией все равно не разобраться. Но автоматизировали то, что можно.
Автоматизирован только план действий, не более.
Угу. Окей. И последний вопрос, но вопрос, который на самом деле для очень многих иногда останавливает бизнес, иногда не дает начать бизнес. Вопрос – это деньги. Ты упомянул сегодня, что вы развиваете ваш финансовый отдел. Как ты сказал, он пока слабенький. Вот, 2 человека, надо 4. Вот. Но и ты упомянул, что одна из его функций – это привлекать, собственно говоря, инвестиции, привлекать деньги. Так вот мой вопрос. Расскажи, пожалуйста, откуда вы привлекаете деньги? Вы привлекаете у частных инвесторов, вы привлекаете у банков. Возможно, вы используете какие-то сервисы коинвестмента, там, ну, что-то похожее на Kickstarter там, и так далее. Сталкивался ли ты с такими сервисами? Ну вот расскажи об этом, давай об этом поговорим.
Давай. Мы сейчас работаем только с частными инвесторами. Но буквально сегодня ко мне приходил наш финансист, который показал 5 вариантов, как можно привлекать деньги. И эти деньги можно привлекать как на белорусское юрлицо, так и на американское юрлицо. Это абсолютно разные способы, в том числе и от Амазона при нормальных там оборотах на американскую компанию. Но, скажем так, они нами еще не протестированы, мы их знаем только в теории. Поэтому пока что рассказывать о них не имеет смысла, потому что мы не понимаем, правильно ли они будут работать. Uh-huh. Мы работаем с частными инвесторами, и я считаю, что лучше всего начинать именно так. Если привлекать кого-то, то кого-то либо уже со знанием, там, допустим, на Amazon, чтобы этот человек мог и чем-то помочь, или лучше даже около Amazon какой-нибудь тематики, и чтобы он мог там, допустим, проинвестировать. Либо пытаться самостоятельно, потому что мы долгое время, мы, наверное, полгода работали исключительно на своих средствах, но через полгода мы поняли, что это совсем не тот рост. И в какой-то момент мы просто привлекли денег в 3 раза больше, чем у нас было в компании. И на тот момент нам это дало очень, скажем так, существенный толчок.
Скажи, пожалуйста, а вот ты говоришь частные инвесторы. Человек, который еще никогда этого не делал, не понимает, не чувствует даже, какой процент нормальный, да, годовой там, или месячный, ну, наверное, там ты подскажешь, как вы там договариваетесь. Скажи, пожалуйста, примерно, да, ты как человек, который неоднократно это делал, там, какой процент обычно берут и какой, ну, очевидно, можно сказать, что там, если с вас попросят 50% в год, то, наверное, не стоит соглашаться, да, если вам дадут там 1% в год, то надо как бы брать с удовольствием, да, вот, где вот это вот, назови примерный процент, вот как ты считаешь, good enough, по ощущениям, который ты считаешь нормальным, вот в частных инвестициях, понятно, что он хуже, чем в банках, вот, но тем не менее.
Этот процент однозначно зависит от, как это, от рисков бизнеса и кто несет эти риски, инвестор или же все-таки тот, кто берет этот займ. Поэтому если берет на себя инвестор, то этот процент логично было бы там делать больше. Лично мы для себя не рассматривали бы больше 30% годовых. Uh-huh. При всем при этом на деле мы отказываемся от всего, что больше 10% годовых. Потому что это на самом деле идет как более консервативная инвестиция, потому что, например, сейчас в компанию мы не привлекаем денег больше, чем 30% от стоимости компании. Может быть, в будущем мы поймем, что можно привлекать больше и на этом зарабатывать больше, и этот процент от оборота компании, от стоимости компании непосредственно увеличится, и в таком случае, наверное, придется и увеличить процент по займу. То есть, ну, я вот, например, то, что все, что до 10% годовых, это условия, которые нужно брать, с которыми можно работать.
Паша, спасибо тебе большое за твое время. Если честно, я каждый раз, когда общаюсь с продавцами твоего возраста, давайте скажем, Паше 23 года, и которые добились таких результатов, и которые могут так взвешенно вообще рассуждать на те темы, которые мы сегодня поднимали, то мне, 37-летнему, становится немножко стыдно, потому что я себя вспоминаю в 23. Просто аплодисменты новому поколению. Ребята, вы рулите. Так что спасибо тебе большое за твое время, что нашел, пришел. А вас я попрошу ставить лайки, не ставить дизлайки. Там есть колокольчик еще, потому что каждый понедельник выходит новый выпуск, каждый понедельник у нас новый гость. И если вы поставите колокольчик, вы не пропустите новый выпуск с нашими замечательными гостями. Паша, спасибо тебе еще раз и еще раз. Удачи вашему бизнесу. Пока.
Спасибо большое. Пока.